літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
А тебе и не приходило в голову, Скарлетт, что это не очень-то хороший вкус обставлять свой дом с такой роскошью, когда вокруг все так бедны, сказал Ред Батлер. А я хочу, упрямо заявила Скарлетт, я хочу, чтобы всем, кто плохо ко мне относится, стало не по себе. И мы будем устраивать большие приемы, чтобы все в городе жалели, что говорили обо мне разные гадости. «Но кто же в таком случае будет приходить на наши приемы?» — спросил Ред. «Как кто? Все, конечно. Все, кто говорил про меня гадости», — ответила она. «Сомневаюсь. Старая гвардия умирает, но не сдается». «Ах, Ред, какой ты несешь чушь! У кого есть деньги, того люди всегда будут любить», — ответила Скарлетт. «Только не южане. Спекулянту с деньгами куда труднее проникнуть в лучшие гостиные города, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. А уж про подлипал, а это мы с тобой, моя кошечка, и говорить нечего. Это мы те самые подлипалые есть. Нам повезет, если нас не оплюют». Но если ты, дорогая, все же хочешь попытаться, ну что ж, я тебя поддержу и, уверен, получу немало удовольствия от твоей компании. А теперь, раз уж мы заговорили о деньгах, мне хотелось бы поставить точки над «и». Я дам тебе на дом столько денег, сколько ты захочешь. Сколько ты захочешь на всякую мишуру. Если ты любишь драгоценности, пожалуйста, покупай, но только я сам буду их тебе выбирать. У тебя, моя кошечка, преотвратительный вкус. Ну и, конечно, ты получишь все, что требуется для Уэйда и Леллы. И если Уиллу Бентину не удастся сбыть весь хлопок, я готов оказать ему помощь и покрыть расходы на содержание этого белого слона в графстве Клейтон, который вам всем так дорог. Это будет справедливо? Я так думаю. А как ты считаешь, Скарлетт? Конечно, ты очень добр. Ну, а теперь слушай меня внимательно. Я не дам ни цента ни на твою лавку и ни цента на эту твою дохлую лесопилку. О, вырвалось у Скарлетт, и лицо ее вытянулось. Весь медовый месяц она думала о том, как бы попросить у Ретта $1000, которые нужны ей были, чтобы прикупить еще 50 футов земли и расширить свой лесной склад. «А, по-моему, ты всегда похвалялся широтой своих взглядов. Тебе, мол, все равно, пусть болтают про то, что у меня свое дело. А ты, оказывается, как все мужчины, очень боишься, как бы люди не сказали, что это я ношу брюки в нашей семье. Вот уж ни у кого никогда не возникнет сомнения насчет того, кто в семье Батлеров носит брюки», — протянул Ред. «И мне безразлично, что болтают дураки. Видишь ли, я настолько плохо воспитан, что горжусь своей красавицей женой. И я не возражаю. Продолжай держать лавку и лесопилки. Они принадлежат твоим детям. Когда Уэйд подрастет, ему, возможно, не захочется жить на содержании отчима, и он сам возьмет на себя управление делами. Но ни единого цента ни на одно из этих предприятий я не дам», — сказал Ред. «Но почему?» — — спросила Скарлетт. «Потому что я не желаю содержать Эшли Уилкса». «Ты что, ты начинаешь все сначала?» — воскликнула Скарлетт. «Нет, но ты спросила, почему. Вот я и объяснил. И еще одно. Не думай, что тебе удастся провести меня. Не лги, не придумывай, сколько стоят твои туалеты и как дорого вести дом, чтобы на сэкономленные деньги иметь потом возможность накупить мулов или еще одну лесопилку для Эшли. Я намерен тщательно проверять твои расходы, а что сколько стоит, я прекрасно знаю. И, пожалуйста, не напускай на себя оскорбленный вид. Ты бы на все это пошла. Я считаю, что ты вполне на это способна. И я вообще считаю, что ты на что угодно пойдешь, если дело касается Тары или Эшли. Послушай, Скарлетт, против Тары я не возражаю. Но что касается Эшли, вот тут я против. Я не натягиваю поводья, моя кошечка. Но не забудь, что у меня есть уздечка и шпоры. Миссис Элсинг прислушалась к звукам, доносившимся из холла. И, убедившись, что Мелани прошла на кухню, где раздался стук посуды и звон серебра, обещавший скорое подкрепление, миссис Элсинг повернулась и тихо заговорила, обращаясь к дамам, которые сидели полукругом в гостиной, держа на коленях корзиночки с шитьем. «Лично я не намерена посещать Скарлетт. Ни сейчас, ни когда-либо впредь», — заявила она, и ее тонкое холодное лицо стало еще холоднее. Остальные члены кружка шитья для вдов и сирот Конфедерации быстро воткнули иголки в материю и сдвинули свои качалки. Всех дам буквально распирало от желания поговорить о Скарле и Ретте, но мешало присутствие Мелани. Как раз накануне Скарлетт и Ред, эта сладкая парочка, вернулась из Нового Орлеана и поселилась в свадебном номере в отеле National. «Послушайте, Хью говорит, что вежливость требует, чтобы я нанесла им визит, ведь капитан Батлер спас ему жизнь», — продолжала миссис Элсинг приглушенным голосом. И бедняжка Фенни приняла его в сторону и сказала, что тоже пойдет к ним. А я сказала ей: «Фенни», сказала я, «но если бы не Скарлетт, Томми был бы сейчас жив. Это оскорбительно для его памяти идти туда». А у Фенни хватило ума заявить мне: «Мама, я же пойду не к Скарлетт, я пойду к капитану Батлеру, а он все сделал, чтобы спасти жизнь Томми, и не его вина, что ему это не удалось», — сказала миссис Элсинг. «Ах, да чего же они глупые, эти молодые люди», — вздохнула миссис Мэриузер полной грудью. «Визиты наносить, как же!» И грудь у нее поднялась горой от возмущения при воспоминании о том, как грубо отклонила Скарлетт ее совет не выходить замуж за Ретта. «И моя Мейбл, такая же глупая, как ваша Фенни, заявила, что они с Рене отправятся с визитом, ведь капитан Батлер якобы спас Рене от виселицы. А я сказала, что если бы Скарлетт не раскатывала всем на показ, Рене никогда бы не оказался в опасности. И папаша Мэриузер тоже намерен идти с визитом, послушать его. Так он от старости, видно, совсем ума лишился. Говорит, что если я не чувствую благодарности, то он чувствует свою благодарность этому мерзавцу Батлеру. Клянусь, с тех пор, как папаша Мэриузер побывал в доме этой красотки Уотлинг, он ведет себя самым постыдным образом. Визиты наносить им, как же? Я-то уж, конечно, не пойду. Скарлетт изгнала себя из нашего общества, выйдя замуж за такого человека, как Ред Батлер. Он был уже достаточно мерзок, когда спекулировал во время войны и наживался на нашем горе. А сейчас, когда его с саквояжниками и подлипалами водой не разольешь, да еще в друзьях-приятелях у него, да-да, в ближайших друзьях, мерзавец-губернатор Балок, визиты им наносить. Как же? И снова миссис Мэриузер вздохнула полной грудью. Миссис Боннелл была тучная, смуглая клуша с веселым лицом. И она сказала: «Послушайте, но они ведь пойдут к ним только раз, с визитом вежливости Долли. Не знаю, можно ли людей за это винить. Я слышала, все мужчины, которые в ту ночь не были дома, хотят идти к ним с визитом, и я думаю, что они должны пойти. Правда, мне как-то трудно представить, что Скарлетт – дочь своей матери. Я ходила в школу с Эллен Робияр в Саванне. Я помню, что это была прелестнейшая девушка, и я ее очень любила. И почему только ее отец не захотел, чтобы она вышла замуж за своего кузена Филиппа Робияра? Ничего по-настоящему плохого в этом молодом человеке не было. Ведь всем молодым людям надо перебеситься. А Эллен, вот она поспешила и выскочила замуж за этого О'Хара, который был намного старше нее. Вот у нее и получилась такая дочь, как эта проходимка Скарлетт. И все же я считаю, что один раз я должна нанести им визит в память об Эллен, о покойной Эллен». «Сентиментальная чепуха!» — решительно фыркнула миссис Мэриузер. «Китти Боннелл, неужели вы пойдете с визитом к женщине, которая вышла замуж меньше, чем через год после смерти мужа? К этой женщине, из-за которой, к тому же, погиб мистер Кеннеди?» — вмешала Синди. Она произнесла это спокойным, но очень язвительным тоном. Стоило зайти речи о Скарлетт, как Индия забывала о вежливости и помнила одно, вечно помнила о Стюарте Тарлтоне. Не успели дамы прийти в себя от изумления, вызванного ее словами, как в дверях появилась Мелани. Они были настолько поглощены пересудами, что не услышали легких шагов. И сейчас, застигнутые врасплох хозяйкой дома, походили на перешептывающихся школьниц, пойманных с поличным учительницей. Они не только оцепенели, но и перепугались при виде того, как изменилось лицо Мелани. Она стояла вся красная от праведного гнева, ласковые глаза ее метали молнии, а ноздри трепетали. Никто из присутствующих ни разу не видел Мелани разгневанной. Ни одна из дам даже и предположить не могла, что Мелани способна на такую ярость. Они все любили ее, считали необычно мягкой, уступчивой молодой женщиной, которая с уважением относится к старшим, совершенно не имеющей собственного мнения. «Да как ты смеешь, Индия!» — произнесла Мелани тихо, дрожащим от гнева голосом. «Ах, боже мой! Куда способна завести тебя ревность? Постыдилась бы!» Индия побелела, но не опустила головы. «Я ни одного слова своего не возьму назад», — заявила Индия. Но ум ее тем временем усиленно работал. «Неужели я действительно ревную? Разве воспоминания о Стюарте Тарлтоне, о Милочке и Чарльзе не давали ей достаточно оснований завидовать Скарлетт? Разве не было у нее достаточно оснований ненавидеть Скарлетт, особенно сейчас, когда у нее зародилось подозрение, что Скарлетт каким-то образом опутала своей паутиной и Эшли? И тут Индия подумала: «Я бы многое могла рассказать тебе, Мелани, об Эшли и о вашей драгоценной Скарлетт». Индию раздирали противоречивые желания оберечь Эшли своим молчанием или показать, каков он на самом деле, поделившись своими подозрениями с Мелани и всем миром. Это заставило бы Скарлетт выпустить Эшли из своих цепких рук. Но время для такого разговора еще не настало, подумала Инди. У нее ведь нет никаких доказательств, ничего, кроме подозрений. «Я ни одного слова не возьму назад», — повторила она. «Ну что ж, в таком случае твое счастье, что ты не живешь больше под моей крышей», — сказала Мелани холодным, как лед, тоном. Индия вскочила, и в палые щеки ее залила яркая краска. «Мелани, что ты говоришь? Ты же моя невестка! Не станешь же ты ссориться со мной из-за всей этой чепухи, из-за этой беспутной Скарлетт?» «Скарлетт тоже моя невестка», — сказала Мелани, глядя в упор на Индию, точно они были чужими друг другу. «И она мне дороже родной сестры, чтобы ты это знала, Индия. Если ты забыла о том, скольким я ей обязана, то я не забыла. Она пробыла со мной всю осаду, хотя могла уехать домой. Даже тетя Питти и та сбежала в Мейкон. Она помогла мне родить, когда янки были у самой Атланты, взвалила на себя такую обузу, повезла нас с Бо в Тару, хотя могла бы оставить меня в больнице на милость янки. Скарлетт ухаживала за мной, кормила меня, сама едва держалась на ногах от усталости и недоедания. В Таре мне дали лучший матрац, потому что я была больная и слабая, а когда я смогла ходить, мне дали единственную целую пару туфель. Ты, Индия, возможно, забыла все. Все, что сделала для меня Скарлетт. Но вот я не могу этого забыть. А когда Эшли вернулся, больной, несчастный, без крова над головой, без денег в кармане, Скарлетт приняла его в свой дом как сестра. И когда мы думали, что придется уехать на север, и у нас сердце разрывалось при мысли, что мы расстанемся с Джорджией, Скарлетт вмешалась и поставила Эшли управлять лесопилкой. А как капитан Батлер спас Эшли жизнь? Ты забыла? Ведь Батлер спас Эшли исключительно по доброте. И, конечно же, у Эшли нет никаких к нему претензий. Я благодарна, благодарна и Скарлетт, и капитану Батлеру. А что же до тебя, Индия? Да как ты можешь забыть то, что Скарлетт сделала для меня и для Эшли, для твоего брата? Как ты можешь так мало ценить жизнь брата, чтобы порочить человека, который его спас? Да встань ты на колени перед капитаном Батлером и Скарлетт, даже этого было бы недостаточно. Ну вот что, Мелли, решительно вмешалась миссис Мэриузер, которой вернулось самообладание. И она вздохнула полной грудью. Не надо так говорить с Индией. «Я ведь слышала и то, что вы говорили про Скарлетт, миссис Мэриузер!» — воскликнула Мелани, поворачиваясь к дородной пожилой даме, словно дуэлянт, который, вытащив клинок из распростертого тела противника, яростно набрасывается на другого. «И вы тоже, миссис Элсинг! Как вы относитесь к Скарлетт? В глубине ваших мелких душонок мне безразлично! Меня это не касается!» «Но то, что вы говорите о ней в моем доме или в моем присутствии, вот это уже мое дело. Вот только как вы можете хотя бы думать такие гадости, а тем более их говорить? Неужели вы так мало цените своих мужей, что хотели бы видеть их мертвыми, а не живыми? Неужели у вас нет ни капли благодарности к человеку, который спас их, причем спас, рискуя собственной жизнью? Ведь янки могли заподозрить, что Ред Батлер – член Ку-клукс-клана. И если бы вся правда вышла наружу, они могли бы повесить его. И тем не менее, Ред Батлер пошел на риск ради ваших мужчин, ради вашего свекра, миссис Мэрюзер, ради вашего зятя и ваших двух племянников в придачу, и ради вашего брата, миссис Боннелл, и ради вашего сына и вашего зятя, миссис Элсинг. Неблагодарные! Вот кто вы! И я требую, чтобы вы все извинились!» Миссис Элсинг вскочила на ноги и, крепко сжав губы, принялась засовывать шитье в корзиночку. «Ах, если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал мне, что ты можешь быть такой невоспитанной, Мелани! Нет, я не стану перед тобой извиняться. Индия права. Скарлетт легкомысленная, беспутная женщина. И я не могу забыть, как она вела себя во время войны. И не могу забыть, как она повела себя точно последняя голодранка, когда у нее завелось немного денег. Вы не можете забыть?» — перебила ее Мелани, крепко прижав кулачки к бокам. «Вы не можете забыть того, что она выставила вашего Хью, потому что у него не хватало ума управлять лесопилкой?» «Мелли! Мелли!» — хором взмолились дамы. Миссис Элсинг вскинула голову и направилась к выходу. Уже взявшись за ручку парадной двери, она остановилась и обернулась. «Мелли», — сказала она, и голос ее потеплел. «Деточка, ты разбиваешь мне сердце. Я ведь была лучшей подругой твоей мамы и помогала доктору Миду принимать тебя. И я любила тебя, точно собственное дитя. Если бы речь шла о чем-то важном, было бы не так тяжело выслушивать все это от тебя. Но когда речь идет о такой женщине, как Скарлетт О'Хара, которая способна сделать и тебе гадость, и любой из нас...» И слезы вновь выступили на глазах Мелани при первых же словах миссис Элсинг. И к концу ее тирады лицо Мелани стало жестким. «Послушайте меня. Я хочу, чтобы вы все поняли», — сказала Мелани. «Та из вас, кто не пойдет с визитом к Скарлетт, может никогда, никогда больше не приходить ко мне. Понятно?» Повисла пауза. А затем дамы в смятении поднялись. Миссис Элсинг швырнула на пол корзиночку с шитьем и вернулась в гостиную. Ее фальшивая челка съехала на бок. «Я не могу с этим примириться», — воскликнула миссис Элсинг. «Ты не в своем уме, Мелли. По-моему, ты сама не знаешь, что говоришь. Ты по-прежнему останешься моим другом, а я по-прежнему останусь твоим. Но я не допущу, чтобы мы поссорились из-за Скарлетт О'Хара». И тут миссис Элсинг расплакалась, и Мелани неожиданно очутилась в ее объятиях. Мелани тоже плакала. Всхлипывая, продолжала твердить, что не откажется ни от одного своего слова. Затем еще 2-3 дамы разрыдались, и миссис Мэрюзер, громко сморкаясь в платок, принялась целовать и миссис Элсинг, и Мелани. А тетя Питти, в ужасе наблюдавшая за всем этим, вдруг опустилась на пол и на сей раз, что случалось с ней нечасто, действительно лишилась чувств. Среди этих слез, суматохи, поцелуев, поисков нюхательных солей и коньяка лишь у одной женщины лицо оставалось бесстрастным, и лишь у одной были сухие глаза. Это была Инди Уилкс. Она вышла из дома незамеченная никем. Дедушка Мэриузер, встретившись несколькими часами позже с дядей Генри Гамильтоном в салуне «Наша славная девчонка», рассказал со слов миссис Мэриузер о том, что произошло утром. Поведал он об этом с превеликим удовольствием, ибо был в восторге от того, что у кого-то хватило мужества осадить его грозную сноху. Ему самому мужества на это никогда, конечно, не хватало. «Ну и что же эта свора идиоток решила, наконец?» — раздраженно осведомился дядя Генри. «А я, право, не знаю», — сказал дедушка. «Но похоже, что Мелли в этом забеге шутя одержала победу. Могу поклясться, все они нанесут визит Скарлетт. Нанесут хотя бы раз. Люди очень высоко ставят вашу племянницу Генри». «Ах, Мелли дурочка, а вот дамы правы. Скарлетт — это ловкая штучка. И я просто не понимаю, зачем Чарли понадобилось в свое время жениться на ней», — заметил дядя Генри. «Но и Мелли по-своему права. Приличие требует, чтобы все, кого спас капитан Батлер, нанесли ему визит. Если на то пошло, я лично ничего против Батлера не имею. Он достойно вел себя в ту ночь, спасая наши шкуры. А вот Скарлетт, ох, Скарлетт, сидит у меня как заноза под хвостом. Слишком она шустрая, ей же от этого только хуже. Но с визитом мне пойти все же к ней придется», — мрачно заметил дядя Генри. «Стала Скарлетт подлипала или не стала, она как-никак моя родственница. И пойду я к ним сегодня же. И я пойду с вами. Подожди, вот только пропущу еще один стаканчик. Подожди меня». «Нет, пить мы будем у капитана Батлера», — ответил дядя Генри. «Что ни говорите, а у него хорошего вина всегда вдоволь». Ред сказал, что старая гвардия никогда не сдастся. Он был прав. Он понимал, что никакого значения этим нескольким визитам придавать нельзя. И также понимал и то, почему они были нанесены. Хотя родственники мужчин, участвовавших в том злополучном налете Ку-клукс-клана, и пришли к ним первые с визитом, но впоследствии больше почти не появлялись. И к себе Ретта Батлера они не приглашали. Старая гвардия.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Митчелл «Знесенные ветром». Читала артистка Лика Пташук.